Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса «Глава на полпути к родине». Впервые в эфире 9 мая 98 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «На полпути к родине», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Не считая попугая, пуэрториканец Рафаил Хосе Белиндо Чикарильо Гонзалес – единственный положительный герой иностранки. У этого романтического бездельника, революционера и ловеласа, много общего с любимыми персонажами Довлатова. И этому не мешает, а помогает его латиноамериканская кровь. Она усугубляет любимую Сергеем оппозицию севера и юга. Если в поисках категорических противоположностей анекдот сталкивает украинца с африканцем, шо смерс маугли, то иммигранты у Довлатова сами выходят на этот уровень абсурда.
Чернокожих у нас сравнительно мало, латиноамериканцев больше. Для нас это загадочные люди с транзисторами. Мы их не знаем. Однако, на всякий случай, презираем и боимся. Косая Фрида выражает недовольство. Ехали в свою паршивую Африку. Сама Фрида родом из Шклова.
В целом, «Иностранка» – самая эмигрантская книжка Довлатова Сергею не удалась. Она слишком напоминает сценарий кинокомедии. Как все писатели в Америке, Сергей время от времени примеривался к Голливуду, ибо только он способен вывести автора за границы литературного гетто. «Иностранка» могла быть побочным результатом такой примерки. Не зря она нравится американцам, которые учат по ней русский язык. Но книги из «Иностранки» не вышло. Сюжет ей заменяет вялая ретроспектива и суматошная кутерьма. Лучшая тут галерея иммигрантских типов, написанных углем с желчью. В отсутствие советской власти все возвращалось на свои места. Лопались дутые репутации, очевиднее казалась глупость, нагляднее проявлялась бездарность, сужалась перспектива, и мир становился меньше, потому что бежать больше было некуда. В эмигрантах Довлатова бесило жлобство. Готовый прощать пороки и преступления, Сергей не выносил самодовольства, скупости мещанского высокомерия, уверенности в абсолютности своих идеалов, презумпции собственной непогрешимости, нетерпимости к чужой жизни, трусливой ограниченности, неумения выйти за унылые пределы бескрылой жизни. Другими словами, он презирал норму. Ту самую, о которой больше всего мечтал и которой больше всего боялся. Уникальность нашей эмиграции заключалась в том, что мы несли с собой огромный опыт, почти незнакомый первым двум волнам. В отличие от них, мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее самом ярком, характерном и концентрированном проявлении. В результате нам не о чем было говорить со старой эмиграцией. Сейчас я об этом, честно говоря, жалею, но тогда все мне казались смешными пережитками, вроде Кисы Воробьянинова. Андрей Седых, правда, мне нравился. Из-за сибирского псевдонима с ним случались казусы. Однажды в «Новое русское слово» пришел обиженный посетитель. Брезгливо оглядев редакцию, он сказал, что хотел бы поговорить с настоящим русским человеком Андреем Седых. «Яков Моисеевич», — позвала секретарша, но проситель уже исчез. Яков Моисеевич Цвибок походил на Абажа из «Королевства кривых зеркал». Проведя молодость в Париже, он вел себя, как положено, французам. Был прижимист, но без дам не обедал. Седых гордился своими ранними книжками. Говорил, что они сделали ему имя. Но когда, собираясь в Париж, я выпросил их у него, эти полуистлевшие томики оказались переписанными путеводителями. Главным успехом его литературной жизни была Нобелевская премия Бунину, которую взял Якова Моисеевича в Стокгольм. Лучше всего Седых писал некрологи. Пережив всех своих знакомых, он на каждую смерть откликался солнечными статьями. Беседа с ним напоминала спиритический сеанс. Седых знал всех – Мандельштама, Рахманинова, Конан Дойля. Он глубоко и искренне не интересовался нами. Солженицын терпел, Бродского не понимал и не печатал. Тем более, что тот, как объяснил его старательный заместитель, все равно не давал рекламных объявлений. Когда я спросил у Якова Моисеевича, нравятся ли ему фильмы Тарковского, он, зевая, ответил, что в синема не был с 1954 года. Несмотря на трудную молодость, ему выпала длинная старость. Бахчинян уверял, что Седых решил войти в историю не писателем, а долгожителем. Перед смертью Яков Моисеевич впал в детство и стал совершенно счастлив. бодрый и элегантный, он сидел в окружении старушек, рассказывая им, как скудно живет Троцкий в Бруклине на эмигрантское пособие. При этом Седых до конца сохранял свойственную ему цепкость. Зайдя по старой памяти в газету, он спросил, не появился ли в редакции левша. Яков Моисеевич умудрился заметить, что писсуар обрызган справа. В новом русском слове из сверстников Седых я застал одного Геренрота. Он представился мне кадетом, из-за чего я считал Абрама Соломоновича офицером, пока не сообразил, что имеется в виду конституционные демократы. Выправка у Геренрота была от верховой езды, а либеральные убеждения от своей старой партии. После войны Геренрот отправился отдыхать во Флориду. На вокзале решил зайти в уборную, но, увидев надпись «Только для белых», сел в обратный поезд, не справив нужды. Геренрот считал, что СССР имеет такое же отношение к России, как Турция к Византийской империи. Советского языка он не признавал, а поскольку другого не было, то Абрам Соломонович выдумывал слова сам, вплоть до географических названий. Бронетанковые войска у него назывались панцирными дивизиями. Новый Орлеан – Нью-Орлинзом. Однажды молодой переводчик пригласил Абрама Соломоновича домой посидеть с мужиками. «Там будут крестьяне», – удивился Геренрот. Довлатову, надо сказать, все это было до лампочки. Пиетета к старикам он не испытывал и, наверное, правильно делал. Когда появился новый американец, Седых выгнал с работы бесконечно усердную Лену, служившую у него наборщицей. Испугавшись конкурента, новое русское слово воевало по-своему. Всем объясняли, что новый американец продался КГБ. Сергей с наслаждением вступил в схватку. В открытом письме Андрею Седых он защищал право третьей волны быть не похожей на две предыдущие.
Люди делятся по самым различным признакам, что не мешает им оставаться людьми. Неделимо только стадо баранов.
Когда Глаша умерла, Сергей завел таксу и назвал ее в честь Андрея Седых Яшей. Любил он ее не меньше своего знаменитого фокстерьера. Считая Америку отредактированной родиной, все мы надеялись найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы искали в Америке свой, а не ее идеал. Как Колумб, мы отправились в одну страну, а попали в другую. Разочарованный этим открытием, Довлатов занялся тем, на что эмиграция почти всегда обрекает писателя. Тут у него есть два выхода – жить прошлым, как Солженицын, или будущим, как Бродский. Поскольку самой привлекательной чертой этого будущего является наше в нем отсутствие, большинство предпочитало писать о том, что было, а не о том, что будет. Попав на Запад, писатели не столько говорили, сколько договаривали то, что им мешали сказать дома. Это естественно, но не неизбежно. У мигрантской литературы нет своей темы, но есть свое место – на полях чужой действительности. Беда в том, что мигрантская ситуация норовит перерасти в метафизическую, с которой уже вынужден считаться каждый пишущий. Бродский говорил, что изгнание дает писателю бесценный урок унижения. Затерянный среди чужих книг, он как иголка в сене. И хорошо еще, если ее кто-нибудь ищет. Изгнание дает шанс автору в одночасье осознать то, на что в обычной жизни уходят почти все его годы. Любой писатель рано или поздно остается наедине с языком. Но если Бродский прав, то сочетание литературы в изгнании – это тавтологическое. Литература и есть изгнание. Писатель всегда исключение. Он всегда на обочине. Только здесь он может смотреть на жизнь, не участвуя в ней. Быстро нашли оправдание ранней смерти Довлатова – одиночество, тоска, ностальгия. Эта триада, как и другие универсальные банальности вроде трех звездочек или ум, честь и совесть, годится на все случаи жизни. Но как быть с одиночеством, если по эту сторону от Евтушенко Сергей был самым популярным в любой компании? Да и с ностальгией непросто. Набокова она не смогла добить до 78 лет, Бунина – до 83. Пожалуй, для русских писателей ностальгия безопаснее пребывания на родине. Да и вообще, ностальгия – болезнь барская. Откуда ее у нас взяться? Тут я, как Базаров, верю скорее телу, чем душе. Мне кажется, что родина – понятие физическое, плотское. Результат метаболизма. Она формируется в клетках организма из съеденных в отечестве атомов. Как мышьяк, родина оседает в тканях организма, обрекая на чувство физической привязанности к определенной широте, долготе и климатическому поясу. Любовь к родине – это рефлекс – Физиологическое узнавание, резонанс внешней природы с той, которая растворена внутри нас. Поэтому патриотизм рождает самые сильные и самые стойкие привязанности.
Борщ труднее разлюбить, чем Достоевского, не говоря уже о Солженицыне.
Патриотизм неизлечим, потому что он неотделим от почвы в куда более прямом смысле, чем считают почвенники. Любовь к родине, действуя в обход сознания, возвращает нас даже не к животным, а к растениям. Единственная непритворная ностальгия – та, которую мы делим с ромашками или боровиками. От чужбины родину отличает не язык и нравы, а набор аминокислот в грядке, угол, под которым падает солнечный луч, сотня другая молекул, придающих воздуху неощутимый, неописуемый, но и незабываемый аромат детства.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «На полпути к родине», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Не сумев сделать эмиграцию домом, Сергей отстроил его себе в своих ностальгических книжках. В отличие от зоны и заповедника, наши и чемодан – плод искусного замысла о неорганичной потребности. Они не дикие, а домашние. Разница как между садом и огородом. Достоинство первого определяется не только искусством садовника, но и его доверием к природе. От второго – больше пользы. В поздних книжках Сергея порядка больше, чем в ранних. В этом виновата дисциплина не автора, а жанра. Память требует системы именно потому, что она ею пренебрегает. Разрушая прошлое ради настоящего, память создает историю, которая от прошлого сохраняет только то, что в нее, историю, попало. Избирательность своих капризов память маскирует энциклопедическими замашками. Всякому произволу нужны оправдания, смена формации, неумолимые законы, историческая необходимость, автобиография. Помешанная на памяти эмигрантская книжка чаще других тяготеет к перечню, реестру, словарю или кроссворду. Так был задуман холодильник, из которого Сергей успел извлечь только два рассказа. Также были написаны и лучшие американские книги Сергея «Наши» и «Чемодан». В них Довлатов не столько распахивал новое поле, сколько так возделывало старое, что оно продолжало плодоносить. Сергей не менял, а углублял колею. Перфекционист и миниатюрист, он наслаждался нелинейностью искусства. Микроскопические перемены в тембре и тональности влекут за собой катастрофические по своему размаху последствия. Так, трижды рассказывая историю своей женитьбы, Сергей каждый раз получал другую супружескую пару, лишь смутно напоминающую ту, что я знал. Если бы Довлатов был композитором, он бы сочинял не симфонии и песни, а вариации на заданную тему. В «Чемодане» тему ему задал чемодан. Лапидарный как приговор и емкий как ковчег, этот образ вырос в символ эмигрантской жизни, не переставая быть чемоданом. Чемоданы были у всех. В них мы увозили свое причудливое, никому не нужное имущество. В моем, например, лежал слесарный набор. Какой-то шутник сказал, что советский инструмент ценят в Италии, если продать, хватит на билет в Венецию. В Америке чемоданы, вываливаясь из кладовок, напоминали об отъезде. Огромные, помятые, дешевые, они преследовали нас, как русские сны. Довлатов сделал из чемодана иммигрантскую сказку. Каждая вынутая из него вещь рассказывает свою витиеватую историю. Вернее, пытается рассказать, ибо их перебивают виртуозные отступления каденции. Чего стоит случайно затесавшийся в книгу литератор Дончковский, назвавший книгу о Ленине «Вставай, проклятием заклеймённый». И все же содержимое довлатовского чемодана не только повод для повествования. Все эти поплиновые рубашки, креповые носки и номенклатурные ботинки одевают героя, как бинты человека-невидимку. Благодаря им он становится видимым. Конечно, мы знали его и раньше, но другим. Заново разыгрывая партитуру своей биографии, Довлатов незаметно сменил угол зрения. Про эмигранта в иностранке Сергей писал злее, чем про партийных функционеров в чемодане. В Америке время превратилось в пространство, отделившее настоящее от прошлого Атлантическим океаном. Вид на него оправдывал довлатовский сентимент. Слова Блока, вынесенные в эпиграф.
Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне.
С проведенными в эмиграции годами советская власть стала не лучше, но веселей. Если чемодан напоминает кроссфорд, то наши – чайнворд. Вписывая своих родичей в вакантные клеточки, автор получает заранее известный ответ – себя. Создавая персональный миф крови и почвы, Довлатов начал свою родословную фигурами вполне эпическими. Его написанные в полный 7-футовый рост деды с трудом удерживаются на границе, отделяющей портрет от аллегории. Буйные, как стихии, они оба могучи, но по-разному. Выпивший лавку и съевший закусочную Исаак, карнавальная маска, ярмарочный силач, живая утроба.
Куски хлеба он складывал пополам. Водку пил из бокала для крем-соды. Во время десерта просил не убирать заливное.
Угрюмый дед Степан силен, как скала, постоянством. Даже смерть лишь с трудом стерла его с лица земли.
Дома его исчезновение заметили не сразу. Как не сразу заметили бы исчезновение тополя, камня, ручья.
Эти два богатыря дополняют друг друга, как вода и горы, смех и слезы, жизнь и смерть. Если один, не задавая вопросов, принимает мир, второй отказывает ему в одобрении своим необъяснимым молчанием.
Возможно, его не устраивало мироздание как таковое, полностью или в деталях. Например, смена времен года, нерушимая очередность жизни и смерти, земное притяжение, контрадикция моря и суши. Не знаю.
В каждом из своих легендарных предков отражается, естественно, сам Сергей. От одного деда он унаследовал сложные отношения с мирозданием, от другого – аппетит. «Сегодня мы приглашены к Домбровским», напоминает автору жена. «Надо тебе заранее пообедать». В газетной публикации вместо абстрактных Домбровских упоминались конкретные Вайли. Но в книге Сергей, следуя сложным изгибам своих привязанностей, заменил фамилию. «Со мной было хуже». В «Солоне Ундервуде» есть запись. «Генис и злодейство – две вещи несовместные». Во втором издании к этому каламбуру Сергей сокрушенно добавил: «Как я ошибался». В третьем комментарий исчез, и теперь только запойные библиофилы могут проследить за взлетами и падениями моей репутации. Сражавшиеся с революцией природы дюжие деды Сергея врастают в родную землю корнями, из которых протянулось в Америку генеалогическое дерево довлатовского рода. Исследуя его ветви, Сергей превратил каждую главу своего фамильного альбома в назидательные притчи. О честном партийце, о стихийном экзистенциалисте, о здоровом теле и нездоровом духе, о процветающем неудачнике, о грамматических ошибках, о кошмаре невозмутимости. Не теряя своей чудной индивидуальности, довлатовские герои воплощают архетипические черты. Это значит, что Сергей так сочно описал свою взбалмошную семью, что она перестала быть его собственностью. Довлатовскую родню хочется взять на прокат, его родственников можно играть. Как и остальные сочинения Довлатова, наша книга эгоцентрическая. Но если раньше Сергей изображал других через себя, то тут он через других показывал себя. Я думаю, в наших Сергей искал доказательств генетической неизбежности своей судьбы. Не мечтая от нее уйти, он надеялся принять ее не как возможное, а как должное. Раньше Довлатова интересовало происхождение писателя, теперь просто происхождение.
«Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят».
Добившись признания, Сергей завоевал свободу жить, как ему нравится. Но он хотел, чтобы ему нравилось, как он живет.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «На полпути к родине», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучала музыка Вивальди в джазовой обработке Жака Лусье. и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Политиков сделают вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова. «Кулешов и Гергиев» – впервые в эфире 6 мая 1998 года.
Валерий Гергиев объяснять, полагаю, не надо. Это имя известно уже не только в России, но чуть ли не на всех континентах. В Соединенных Штатах только что с ощутимым успехом прошли его гастроли. Объяснение требует имя Льва Владимировича Кулешова. Его, конечно, знают специалисты, но широкой публике оно ничего не говорит. Этот человек явно не из Москульта. Каковому в некоем ретроспективном повороте принадлежит Гергиев, если мы вспомним, что опера была москультом XIX века, буржуазным, так сказать, москультом. О Кулешове уместно вспомнить как раз в связи с гастролями Гергиева и его труппы в Америке, что называется «Два мира, две системы». В сопоставлении этих двух имен, этих систем, присутствует некая культурная мистика. И действительно, о Кулешове вспомнили именно в эти дни, надо полагать, не по данному поводу, но как-то случайно закономерно так получилось. На американском, точнее, нью-йоркском телевидении есть программа CUNY. Это аббревиатура Нью-Йоркского городского университета, City University of New York. Они по уикендам показывают киноклассику, портя иногда эти представления политкорректным включением в них всякой ерунды, вроде фильмов из Индонезии или Намибии. Так сказать, ходят вглубь и вширь. Ширь меня не интересует, но киноклассику у них действительно можно посмотреть редкую, особенно теперь, когда прекратились знаменитые некогда показы классической старины в кинотеатре при Карнеги-Холл, где я проводил лучшее свое время по приезде в Америку, что давало на первых порах возможность не замечать самой Америки. Ибо к этому восприятию надо долго и серьезно готовиться. Ведет эти кинопрограммы на CUNY симпатичный белобрысый толстяк по имени Джерри Карсон. Программа строится так. Сначала показывается фильм, а потом Джерри Карсон обсуждает его со специально для этой цели приглашенным экспертом. Минут 30-40, говорят, в зависимости от длины фильма. Чем фильм короче, тем разговор длиннее, ибо вся программа рассчитана на 2 часа. Сплошь и рядом Джерри говорит интереснее эксперта. Из последних впечатлений запомнился показ и обсуждение фильма Анри Клузо «Ворон» 43-го года сочинения, имеющее весьма интересную и, как это принято называть, противоречивую историю. За этот фильм Клузо, позднейшего автора «Платы за страх» и «Дьявольщины», после войны хотели посадить. Мораль этой истории – патриотическая горячка может затуманить сознание даже самых просвещенных наций. В фильме увидели антифранцузский пасквиль. Защитники же Клузо доказывали, что это аллегория темной силы, захватившей Францию, то есть нацистской оккупации. Хороший фильм. Так вот, в конце апреля показал нам Джерри Карсон фильм Льва Кулешова «Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков», после чего обсудил фильм и Кулешова вообще с профессором Мишей Ямпольским. Это не я назвал его Мишей, а он сам так представился. Указанный Миша не сказал ничего для меня нового, ничего такого, чтобы я не знал о Кулешове из книг, скажем, Шкловского, много писавшего о кино и для кино. Была произнесена, естественно, хрестоматийная цитата из Эйзенштейна: «Мы делаем фильмы, а Кулешов делает кино». Тут все-таки нужно объяснить, кто такой Кулешов. Он создатель теории монтажного кино. Монтаж придумали вообще-то американцы, но он его осознал не как технический, а как художественный прием, основной для кино, как мы помним, в то время немого. Существует громадная тема о немом и звуковом кино. Тонкачи считают, что звук убил кино. Помянутый Шкловский однажды написал, что говорящее кино не нужно так же, как поющая книга. Специфика кино – движущееся изображение, из приемов соединения которого, то есть из монтажа, мы получаем новый выразительный художественный язык. Выразительность, эстетическое воздействие киноязыка совсем не требует словесного развертывания и сопровождения. Нужно было преодолеть иллюзию сходства кино с театром, на том основании возникающее, что оба – зрелища. Но в театре, в драме не обойтись без слов. В кино, как оказалось, можно обойтись. И это создавало самую его новизну, создавало новое искусство, попросту сказать. Тут же поднялся вопрос о киноактере и отличии его от театрального. Выяснилось, что киноактеру важно не играть, а рассчитанно двигаться. Каковое движение организовывалось, опять-таки, монтажом. И важнейшее выяснилось – в кино не нужна психология, передача переживаний. В этом громадное отличие его как от театра, так и от литературы. Короче, сильнее – кино не нуждалось в актере, как в человеке. Еще короче и еще сильнее. В кино не нужен человек. Тут уже не эстетика обозначалась, а философия, совершенно новая, 20 века, авангардистская. Это была рефлексия на факт техники, ставшей главной культурной формой века. Искусство всякое, не только кино, стало машинным, ориентированным на машину и на ее новую красоту. Красота была в стопроцентной организованности машины, в тотальной ее рациональности, абсолютной конструктивности. Потому и новый стиль, вернее, даже новое мироощущение назвали конструктивизмом. Машине не нужны украшения, ей не нужна психология. Вот из этого нового мироощущения, из нового культурного климата вырос феномен тоталитаризма. Тоталитаризм – это попытка перенесения машинной тотальной логики на область общественных отношений. Смешно, когда пытаются объяснить этот феномен плохим характером Сталина. Тоталитаризм укоренен в самих структурах логического мышления, в самом движении рационального дискурса. Об этом писала Ханна Аренд. Считалось, что противовесом этой машинной логики может и должно служить искусство, как носитель интуитивного знания о целостном человеке. Но искусство в авангарде 20 века само соблазнилось этой логикой и создало на ее основе новые художественные формы. Одной из таких форм стало как раз кино. Более того, замечу в скобках, формалисты, Шкловский, доказывали, что искусство всякое и всегда строилось по тем же законам тотальной организации, что любое художественное построение тотально подчиняет себе материал. Так что при желании, которое лично у меня возникает постоянно, можно уже и не машинную технику, а искусство как таковое считать моделью тоталитарной организации общества. В эру техники это просто стало яснее, осозналось. Такова философия кино, немого, то есть бесчеловечного. Неудивительно, что оно расцвело поначалу в тоталитарном обществе коммунизма. Здесь находит объяснение феномен советского кино 20-х годов с тремя его китами – Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко. Но учителем этих китов был Лев Кулешов. Процитирую о нем кое-что из Шкловского, из книги его «За 40 лет». 65-го года, сборник статьи о кино.
На экране красив, хорошо движущийся человек. Киноискусство – организация движения. В кино человек овладел хаосом бытовой суетни. Извне эстетического материала создается нечто логичное, трогательное и ироничное. Ни трамвай, ни птица, ни листья – ничего не двигается в кино само по себе. Монтаж, склейка отдельных кусков – это организация. Легкость восприятия Чаплина, Бестера, Китона из-за того, что движения этих людей рассчитаны до вдохновения. В кадре, в пленке они красавцы. Русская кинематография, как и все русское искусство, дала несколько вдохновенных лент в начале революции. Это были исследовательские годы, годы создания новой формы, простой, как таблица умножения. Работала школа Кулешова. Пленки не было, ставились экспериментальные вещи. Монтировался из кусков, взятых из разных съемок, синтетический человек. Этот опыт показывал предел вмешательства режиссера в ленту. Создавалось понятие о кинематографическом времени и пространстве. Рассчитывалось движение, устанавливалось, что кинематография прежде всего самостоятельное самодавлеющее искусство, и, следовательно, к ней должны быть предъявлены все строгие требования, долженствующие быть предъявленными ко всякому искусству. Дело не в красивости, дело не в тягучести ложно-психологических картин, а в здоровом динамическом построении киновещей. Современная техника, современные вещи, современный человек в их динамике, в их реальном действии и реальном виде – материал нового технического искусства. Весь материал должен быть выразительным, играющим, все построение пластически законченным, убедительным, и, следовательно, человек должен быть специальный, не сложным пафосом и переживаниями, не только с гримом, наклейками и кондитерской красотой, а выразительный, убедительный, характерный.
Вот и говорите после этого о дурном характере Сталина или о метафизическом злодействе Ленина. Виктор Шкловский вроде бы никак на них не похож, а ведь говорят они на одном языке. Это был стиль эпохи, тогдашний культурный дискурс. Ленин со Сталиным на этой железной дороге были стрелочниками. Но в приведенных словах Шкловского, это из статьи 26-го года о киноактрисе Александре Хохловой, жене Кулешова, есть совершенно выпадающие по смыслу слова. Трогательный и ироничный не ложатся рядом с логичным. Никак не удавалось изгнать из искусства эмоции, то есть психологию. Это стало ясно уже на работах самого Кулешова. Создавая своего синтетического человека, он приходил к удивительным открытиям. Брал кадр с Иваном Мажухиным, дореволюционным киноактером, просто лицо Мажухина с совершенно нейтральным выражением, и монтировал его с другими кадрами. Получалось, что смонтированная с кадром девушка в гробу, это лицо выражало трагическое горе, а в монтаже с тарелкой супа – голод. Это открытие так и назвали «эффект Кулешова». Получалось, что эмоции в кино иллюзорны, ее не нужно играть, ее можно смонтировать. Техника решала все. Но парадокс был в том, что даже иллюзорная эмоция и психология требовалась для построения действия. Без людей кино не получалось. Без людей получается только музыка, о которой, впрочем, поговорим позднее. И Кулешов, сняв «Приключения мистера Веста» и «Луч смерти», поставил потом фильм по закону, самую, что ни на есть, психологическую драму. Да, хочешь и сказать, материал искусства казался важнее приемов его организации. А техника, она и есть техника. Кухня, задворки, хозяйская спальня, в которой гостям, читателям, зрителям делать нечего, хотя заглянуть и интересно. И тут мы выходим к теме «Кулешов и Америка». Считается, что Кулешов пошел от Америки, от Голливуда, с той только уже указанной разницей, что он приемы голливудской техники осознал в эстетическом плане. Из какового плана, как мы уже видели, можно сделать далеко идущие философские и практические выводы. И вот по прошествии лет выяснилось, что сила Голливуда, сила Америки в том, что она как раз никаких мировоззрительных выводов из своей техники не делает. Потому в ней не было тоталитаризма, несмотря на всю ее техническую мощь и засилие техники в быту. В быту, но не в идеологии. Идеологии вообще нет, а есть эти самые ирония и жалость. Вернее, даже иронии нет, одна жалость, одно трогательное. Одним словом, Голливуд – великий утешитель. Кстати, эти слова «великий утешитель» – название другого фильма Кулешова, уже позднего его периода, 1933 года. Это фильм об американском писателе О. Генри. Я не видел этой картины и не знаю, как там иронизировал Кулешов, но понимаю, почему он взял эту тему. О. Генри был великим мастером сюжета, конструктором, техником, формалистом, сказать по-русски. Но в идеологии своей он как раз иронически сентиментален. То есть он в той же парадигме, что Голливуд, источник кулешовских вдохновений. Судя по замыслу, вещь получилась тонкая. Может, Джерри Карсон еще покажет ее тут, в Америке. А уж растолковать я ее сумею и без Миши.
Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Кулешов и Гергиев». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Америка изначально присутствовала в работах Кулешова. И не только в теории его, но в самих фильмах, в том же «Мистере Весте». Герой фильма – американец, со страхом приехавший в Советскую Россию. Боится же он большевиков. Этим воспользовалась шайка мошенников, главаря которой играет Всеволод Пудовкин, организовав его похищение некими подставными большевиками, требующими от простоватого американца выкуп. Подставные большевики – какие-то карикатурные уроды, кошмар, созданный напуганным воображением, какие-то рваные тулупы, потлатые бороды. Тут же вертится соблазнительница Александра Хохлова, играющая своими выразительными ногами, характеристика Шкловского. Ноги современные, тощие, вроде как у Барбары Стрейзанд. Выручают мистера Веста натурально настоящие большевики, чекисты в кожаных куртках и с наганами. Это уже, как сказал Бабердяев, новая антропологическая порода, люди подтянутые и бритые. Архипы бреются, как сказал Троцкий по поводу пельняка. Если угодно, американизированные по признаку этой самой бритости. Нелюбовь американцев, и особенно американок к волосам, меня не то что озадачивает, но сильно раздражает. Но в фильме есть еще один американец, некий символический ковбой, носящийся на лошади по Москве. Это как бы трейдмарк Кулешова, вообще всего молодого кино, вдохновлявшегося реалиями и красотой технической мощи. Или по-другому, природа, организованная техникой, поглощенная техникой и в каком-то ином качестве ею техникой возрожденная. Что мы, то есть мир, знали о ковбоях до Голливуда. Это Голливуд сделал ковбоя одним из своих архетипов, то есть в каком-то смысле породил. Финал фильма очень забавен, не по воле и не по вине автора. Настоящие большевики, спасшие мистера Веста, показывают ему новую советскую Москву, в которой, однако, к тому времени не было ничего нового. Показывают университет, очень обшарпанное здание, и Большой театр, знаменитых его коней на фронтоне. Должно быть, эти кони как-то рифмовались у Кулешова с ковбоем, выступившим в роли Аполлона нового искусства кино. Самое смешное, однако, в том, что настоящие большевики, чекисты с наганами, куда страшнее ряженых бандитов и их атамана Пудовкина. Это мы сейчас, глядя фильм о мистере Весте, понимаем. Интересно, понимал ли это Кулешов? Мог и не понимать, охотно допускаю. Большевики какое-то время виделись авангардными людьми в том же ряду, что кино и Америка. Ну, а теперь, вспомнив коней Большого театра, пора перейти к опере, то есть к Валерию Гергиеву, любимцу Америки. Накануне гастролей Мариинской оперы в Нью-Йорке ему была посвящена заглавная статья «Нью-Йорк Таймс Магазина» 19 апреля. Эта статья не столько о музыке, сколько о музыканте, о личности Гергиева, тоже на свой лад новом русском, хотя он осетин, то есть не русский, а россиянин, если быть политически корректным. А новый русский нынче – это прежде всего космополит, человек всячески открытый Западу, чувствующий себя на Западе как дома. Гергиев таков. Еще от нового русского в нем деловая инициативность, способность к бизнесу, к коммерческой раскрутке. Журнал пишет, что, говоря о Гергиеве, имеешь в виду не столько человека, сколько некую предпринимательскую сеть. Так наводнил он Америку всяческими записями из репертуара Мариинки. Столько звезд на здешний небосклон вывел. Всех этих Крачаковых, Бородиных и Галузиных. В общем, люди у него не голодают, отнюдь не голодают». Еще я с интересом и удовлетворением узнал из этой статьи, что у Гергиева личный секретарь – длинноногая и длиннорукая блондинка, знающая массу языков. Он и сам вполне прилично говорит по-английски. Так этот человек, похожий на корсара, определение из той же статьи, завоевывает Америку. Завоевывает он ее оперой. Наибольший успех на гастролях в этот раз выпал на «Мазепу», полузабытую и почти не исполнявшуюся оперу Чайковского. Этой постановке посвятил громадную статью в «Нью-Йорк Таймс» Ричард Тарускин, специалист по русской музыке, знающий массу о ней не музыкальных даже, а общекультурных подробностей. Например, что либретто к «Мазепе» написал Виктор Буренин, тот самый знаменитый сотрудник суворинского «Нового времени», человек, нелюбимый Чеховым, да и никем, кажется, нелюбимый. Буренин знал оперу как свои пять пальцев, пишет Тарускин, и он понимал, что никакая опера не может существовать без теноровой партии. Так он из пушкинской Полтавы, которая легла в основу либретто, вылучил некоего молодого казака, анонимного воздыхателя Марии, контаминировав его с тем казаком, который везет царю Петру от Кочубея донос на гетмана-злодея. Вот и получилась вполне драматическая теноровая партия. Вы понимаете, конечно, что это никак не похоже на Кулешова с Эйзенштейном и на всяческий конструктивизм. На Америку, то есть, не похоже. И как это нравится Америке. Америке даже кино, конструктивнейшее из искусств, превративший в оперу, хоть мыльную, хоть какую. Ведь оперные персонажи с их накладными бородами и усами куда больше похожи на фальшивых большевиков, чем на настоящих бритых чекистов. Так что такое, в конце концов, опера? И что такое Америка? Выслушаем мнение человека, понимавшего больше меня, если не Америку, то музыку во всяком случае.
Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника. Это один из самых поразительных фактов в истории искусства вообще. Бессильный в искусстве человек создает себе некоторое подобие искусства, характерное именно тем, что оно есть произведение по существу нехудожественного человека. Так как он даже и не подозревает дионисической глубины музыки, то он и сводит музыкальное наслаждение к рассудочной риторике страсти, переложенной в слова и звуки, а также к наслаждению техникой пения. Так как он не в силах понять истинной сущности художника, то его фантазия рисует ему, сообразно его вкусам, художественно одаренного первобытного человека, то есть такого человека, который под влиянием страсти поет и говорит стихами. Он старается перенестись мечтой в те времена, когда достаточно было почувствовать страсть, чтобы тут же и создать стихи и песни. Словно аффект когда-нибудь был в состоянии создать что-либо художественное. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек – художник.
Это Ницше, рождение трагедии из духа музыки. Для понимания Америки этот текст дает многое. Америка не желает духа музыки, то есть трагедии не желает. Она не хочет растворяться в дионисических глубинах, потому что ценит неповторимый образ индивидуального человека. Америка – страна не греческая, а христианская. Это не Афины, даже и не Рим, а Иерусалим. Здесь чувствующий, попросту чувствительный, сентиментальный человек важнее, чем художник, погружающийся в денисические бездны только для того, чтобы вынырнуть из них закованным в жесткую, стальную, от Сталин, тотально организованную конструкцию аполлонизма. Коммунизм, он ведь тоже вышел из духа музыки, потому он и трагедия. Голливуд же, повторяю, это опера. Опера, в которой текст не менее важен, чем музыка. Текст, то есть слова, то есть речь, то есть человек, лишенный, если не дара, то права слова в тоталитарных конструкциях настоящего искусства. Всякое настоящее искусство, как кино, великий немой, ибо речь его словесная или живописная, или музыкальная, это организованная речь, то есть уже и не речь, а пресловутый текст. А человеческая речь должна быть неорганизованной, глупой, полдавней, а не текстом. Человек нынче должен не стихи писать, а сплетничать, то есть сочинять газету «Стар» или «Глоб», в лучшем случае «Нью-Йорк-Пост». Америка есть реализация описанной Ницше и по Ницше никогда не существовавшей первобытной идиллии, в которой расцветал добрый и наделенный художественными способностями человек. А гении, они пущай в России живут, точнее умирают, уже умерли. Ибо в нынешней России гениев нет и, скорее всего, не будет. Валерий Гергиев не гений, а высокопрофессиональный музыкант, обладающий к тому же деловыми способностями. Как раз то, что требуется для завоевания Америки и для собственного прокорма Ольги Бородиной и Галины Грачаковой. И той крошки, что знает кучу языков, ни на одном из которых, надо полагать, стихов не сочиняет.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Его подготовил и вел Борис Парамонов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедей на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушатся. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики, это все. все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».